Когда вы поняли, что Советскому Союзу пришел конец, а Украина скоро обретет независимость? Вообще верили в это люди, которые вас окружали в те дни? Было какое-то предчувствие в воздухе, что называется?
Если говорить конкретно именно про август, то еще до августа, ранее, помню, еще с весны, пошли первые митинги в Киеве, первые протесты. Собирались, правда, возле центрального стадиона. Они были связаны тогда еще с Чернобыльской катастрофой. Дело в том, что советская власть, она скрывала информацию о реальных последствиях Чернобыльской аварии. И люди требовали правды. И поэтому собирались, и тогда власть, как такая контролировать ситуацию, собирала на стадионе. На центральном стадионе, кстати, который, ну, сейчас это главная олимпийская арена Украины. И люди стояли с плакатами, требуем рассказать правду, что же произошло. Вот это и были первые предвестники разрушения Советского Союза. Украина славится тем, что люди, как оказывается, очень свободолюбивые. И они действительно борются за свои идеалы. Знаете, это может быть громко звучит, но вся история, которую я наблюдаю как журналист, она подтверждает это. Даже последние события на Майдане, где более сотни человек были убиты, они все погибли за идеалы, за правду. Требовали одного. Люди хотели знать правду и быть свободными. И поэтому вот в августе месяце, ну, разумеется, этому предшествовали события. Вы помните, это Форосский затворник у нас там, пленник. Если, конечно, этого не произошло, ну, четко прослеживалась, конечно, заинтересованность местной элиты, если так можно сказать. Ну, имею в виду Кравчук и те, кто стояли вокруг него, для того, чтобы появилась возможность стать более независимым, более свободным. Поэтому дали возможность людям выйти. Ну, что значит выйти? То есть даже руководители предприятий, институтов, они прекращали работу и позволяли без препятствий своим сотрудникам выходить на улицу с требованием стать окончательно независимым государством. Поэтому митинги были необычайно многочисленны. То есть людей было, я знаю, трудно сказать, там 100 тысяч, 200 тысяч, 300, потому что конца этого не было видно. Люди собирались в основном, конечно, на центральной площади, сейчас площадь независимости. Когда был путч в Москве, когда техника зашла, тоже были люди на площади, их было не так много, люди были возле парламента, их было не так много, как обычно, все были насторожены, но все равно никто не боялся вышел на улицу поддержать защитников демократии в Москве, вот так скажем. А в 20-х числах августа начались эти огромные митинги, все они шли к зданию парламента с площади независимости. Это безумное просто по количеству людей толпа. Она шла к парламенту. 24-го конкретно мне запомнилось тем, что это была одна из самых многочисленных. Впереди несли огромный, совершенно огромный флаг Украины. Встали на площади перед зданием парламента и ждали, когда парламент объявит о провозглашении независимости Украины. У меня была аккредитация. Я работал как фоторепортер, снимал на улице много. Потом я зашел в здание парламента. Хороший журналист, он должен предвидеть ситуацию. Мне повезло, у меня как бы еще есть такое чувство. Я предвидел ситуацию, что все-таки, учитывая, поймите правильно, что тогда были настоящие лидеры. Даже кто стоял во главе этого. Стоял Черновол, стоял Лукьяненко. Это не просто имена. Это в прошлом политзаключенные, которые сидели. Лукьяненко был приговорен вообще к высшей мере наказания, расстрелу, за как бы измену родины, за диссидентские свои взгляды. То есть это люди, внутри которых был огромный стальной стержень. Поэтому я предчувствовал, что они добьются своего. Тем более хорошо было видно позиция тогда еще не президента, а председателя Верховного Совета Украины Кравчука о том, что он хочет этого. Поэтому им дали возможность занести этот флаг в здание парламента, потом занесли его в зал, более того, расстелили его на трибуне, даже снимал, как Кравчук поправлял этот флаг на своей трибуне, на подиуме на этом. И парламент принял решение о независимости Украины.
В здании Верховного Совета царила какая-то эйфория, ощущение Конечно. Исторического события?
Поймите правильно, часть депутатов, они были растеряны, но они хорошо видели, что лидер специально Верховного Совета Кравчук поддерживает тех, кто внесли флаг. Поэтому такие заядлые, как бы, знаете, ну, были там, которые поддерживали Путина. Естественно, это не секрет. Но они были в состоянии растерянности, потому что это был еще Советский Союз, где дисциплина, особенно партийная дисциплина, это достаточно, как, знаете, она работала. А по другой части, которую внесли, да, это была эйфория. Это реально, они радовались, целовались. И люди на улице, как люди на улице радовались. называется, пели песни, все думали, что вот, наконец-то, нашел тот момент, когда мы отправимся в рейс на светлое будущее.
Люди по-настоящему поверили в то, что Украина наконец-то стала независимой уже тогда или все-таки только в декабре, то есть после Беловежских соглашений?
Тогда, именно тогда. Тогда же еще в России был Ельцин. Ельцин, но человек, который поддерживал Украину. Я снимал его переезды в Киев, слушал, о чем он говорит, там сопровождал его, когда он ходил по магазинам и так далее. И он же сказал такую фразу: «Каждое утро я просыпаюсь и думаю, что я могу еще сделать для Украины». То есть поддержка Украины со стороны Ельцина, она была просто, знаете, невероятна. Никто не мог себе, конечно, представить то, что закончится, то, что мы сейчас имеем. Тогда мы все думали, что мы один народ, а оказалось, нет.
Вы почувствовали тогда, 24 августа, вот в этот момент, в здании нынешней Верховной Рады, что осуществилась и ваша мечта тоже?
Я человек Земли, поэтому планета, знаете, надо чуть выше подняться и смотреть со стороны на все это дело. То есть я мечтаю о другом. Я мечтаю, чтобы все жили в мире, чтобы никто никого не убивал, чтобы старики не плакали, дети учились в школах, занимались спортом, никто не собирал бутылок на улице, не попрошайничал. И было нормальное, процветающее демократическое общество. Вот я об этом мечтал, а не о том, чтобы пришли к власти наперсточники. Притом наперсточники не в абстрактном понимании, а в реальном, прошлом наперсточники, которые сейчас, поверьте мне, и в России, и в Украине, и в других наших постсоветских государств занимают ведущие роли.
Вы сказали о мире, но вот с тех пор за эти 25 лет вы побывали на многих войнах, во многих горячих точках, последний из которых, как я понимаю, стал Донбасс. Как на вас повлияла эта война?
Знаете, это смещение ценностей, смещение понятий. У меня очень много друзей, близких, родственников проживают в России. И для меня стало, знаете, когда все это произошло, и когда мы беседуем с ними по телефону, и они, бедные, страдают от переизбытка Life News, и уверены, что здесь русский язык, там, убивают, там, и так далее, что, ну, да, для меня это стало. И самое ужасное, когда стали погибать мои друзья, в том числе не только журналисты, а и друзья-добровольцы, которые пошли защищать свою страну, не только страну, а защищать свои идеи, понимаете, идеи быть свободным. Да, и бывали российским оружием российские граждане, которые тоже насмотрелись, посмотрели, они, может быть, и не такие плохие, они могут быть вполне хорошие ребята, но попадая под прессы, если так можно сказать, пресса, она это страшное оружие, которое разрушает мозги. Они почему-то уверены, что здесь фашисты, что здесь хотят каких-то, я не знаю, чего плохого для всех окружающих. Ну, это беда. Да, это смещение ценностей, смещение понятия однозначно.
Вы были на двух чеченских войнах в Ираке, в Афганистане, и вот война пришла в ваш дом.
Я был в Приднестровье на войне, как только она начиналась. Первая была для меня война, это Приднестровская война. В Бендерах, когда все это происходило, там. Я был с самого начала, когда только начали проникать на склады 14-й армии, еще до приезда Лебедя. Да, как только началась эта война, когда был бой с Бендерой. Я могу много очень рассказать, поверьте, это, знаете, это долгая история. И про добровольцев, которые приехали, которые казаки, которые грабили, там убивали и так далее. Я каждый день пересекал линию фронта. С одной стороны были нормальные ребята, со стороны Приднестровья. Приезжал в Молдавию, были тоже отличные ребята. С одной стороны тебя встречали вином, с другой стороны угощали внешне. Они все говорили. Но беда в том, что как только въезжаешь в Приднестровье, включаешь автомобиль и радиостанцию, первое ты слышишь такой тревожный, взволнованный гул, напоминающий из кинофильма Второй мировой войны о том, что румынские фашисты хотят проработить наших детей. Да, знаете, это такой пресс страшный, что люди в это верят. И они в ужасе думали, что сейчас молдаване там их детей отправят рабство в Румынию и так далее.
Вы эти слова это про румынских фашистов вспоминали потом, когда были в Донбассе?
Я в Чечне это вспоминал. Потому что в Чечне, вы же знаете, когда во время особенно Первой войны чеченской, если ты как журналист подбегаешь сюда, местные жители видят, что журналист, и первый вопрос – откуда? Потому что если они узнают, что ты, допустим, российский журналист, тебя могут там кончить. Потому что российское телевидение, которое работало на всей территории Чечни, откровенно врало. И когда рассказывал о каких-то точных ударах и так далее. И поэтому, знаете, как людей это раздражает, когда взрывают их дома, бомбят дома, а говорят о том, что никаких бомбежек нет. Да, и поэтому, естественно, я называл, что я с Украины, Украина наши братья, и там всегда тепло относились к Чечне тогда. Да, это факт. Потому что пресса – это самое страшное оружие, которое может быть. Я никогда не думал, что оно настолько сильно действует. Ну, тогда еще. А в Донбассе, так, когда я столкнулся вплотную с работой своих коллег с российских изданий, там типа Life News, когда мы стоим и снимаем одну и ту же картинку. Вот хороший пример. В Донецке был большой митинг – проукраинский митинг. Но тогда это был последний проукраинский митинг. Он начался возле памятника будки, возле стадиона. И потом, когда их избивали. И после этого, когда еще люди окровавленные несут, я снимал, за моей спиной стояла камера, и ведущая. И что она передавала в эфир? Она передавала, что только что украинские фашисты на мирный митинг граждан, которые не хотят быть в Украине. С точностью, да наоборот. Это же факт. Я же стоял рядом. Я думал, сейчас камеры дам по голове, но понимал, что для меня это плохо будет. Поэтому я себя сдержал. Есть журналисты, а есть идеологические работники. Надо разделять две вещи. Понимаете? Просто идеологические работники, они стали более современные, более оборудование у них и так далее, телевидение и тому подобное. А журналистка — это несколько другое. У меня очень много друзей журналистов российских, которых я очень люблю, уважаю, поверьте мне.
Сложно оставаться нейтральным фотожурналистом, когда снимаешь войну у себя дома?
Очень сложно. Поверьте мне, очень сложно. Потому что, вспоминая Сережу Николаева, который был убит, журналист, который был убит в поселке Пески. В общем, вспоминаешь многих, которые, знаете, и поэтому очень сложно, очень сложно. Поверьте мне, негодяев есть очень много с обеих сторон. Со стороны Украины тоже есть негодяи, да. Но проблема в том, что если мы будем ориентироваться на негодяев, тогда нам грош цена. Мы же должны ориентироваться на положительных людей. И я сталкивался как с одной, так и с другой стороны. А все хотят одного. Все хотят, чтобы их дети жили в мире, чтобы у них были какие-то деньги, чтобы они могли учиться. Ну, любой нормальный человек хочет одного. И я не могу поверить, что это приезжает и убивает ради того, чтобы произошло обратное. Но благодаря влиянию телевидения, пресса и так далее, люди думают, что вот здесь вот фашисты и негодяи. Выключите телевидение, и все станут на свои места. Сделайте паузу. Вы читали «Обитаемый остров Стругацкий»? Выключите эти машины, которые действуют на мозги, и все станет на свои места. Люди хотят одного. У меня есть много друзей в Донецке и Луганске. Я туда часто ездил раньше. Более того, они там и сейчас живут, потому что нет возможности выехать. Это просто реально нет денег. Они как остались такими, знаете. Они хотят одного, чтобы все это закончилось, чтобы братья ушли оттуда и оставили их в покое, и дали им возможность нормально жить.
Удастся ли Украине вот под всем этим давлением, под давлением России при этой войне сохранить свою независимость и идти дальше?
А какая есть альтернатива?
Альтернатива — вернуться в домайданный период, при сохранении независимости оставаться полностью зависимой от России.
Каким образом?
Под давлением военной силы.
Нет, под военной силой, поверьте, это будет очень много крови. Это будет реально очень много крови. Повторяю еще раз, что 25 лет выросло поколение, которое не знало, что такое Советский Союз. У них уже есть дети у этого поколения. Они уже погибли, защищая свои идеалы. На Майдане, когда вот это было у нас последнее события революционные, когда Януковича продали, 300 человек. Большая половина из них наверняка это молодые люди. Все уже, проехали. Надо находить какие-то, надо искать другой способ дружить, но не таким вот, знаете, с помощью оружия. Это только вызовет обратную реакцию. И опять-таки, не надо воспринимать Советский Союз и нынешнюю Россию, допустим, как в России, сколько сейчас у него ВВП мирового? 1.5%, да? Что это такое, понимаете? У Италии больше.
Путин может эту войну продолжать, такое ощущение, по крайней мере, складывается бесконечно, пока он не добьется от Украины тех самых условий, которые ему будут выгодны, тех, которые были, ну, можно сказать, до Майдана, да? Как этот замкнутый круг разорвать? Да,
ну, опять-таки, знаете, уступать только потому, что один человек это захотел. Ну, и Украина, вы поймите правильно, здесь другой дух. Люди идут на смерть за одной идеей — быть свободными. Я понимаю, это понять многим, но это так. Я сам для себя сделал это открытие. Я был очень удивлен. Я не ожидал такой самопожертвенности, такой, знаете, особенно среди молодежи. Так что я думаю, что Путину здесь ничего не светит.